Здравствуйте, дорогие друзья, рад вас видеть. Конечно, такая тема, как Ахматова и Гумилев, привлекательна по определению, и каждый присутствующий мог бы, разумеется, с удовольствием прочесть лекцию на эту тему. И у каждого есть своя концепция. И поскольку мы знаем, что именно Россия – это та страна, где любой школьник, получив карту звездного неба, завтра вернет ее исправленную, по словам Достоевского, читать такую лекцию довольно сложно. Именно поэтому я подготовился в лучших традициях жизнестроительства Серебряного века, надев специальную футболку телеканала «Дождь». Как вы понимаете, сложность разговора в том, что приходится эту тему рассматривать в трех аспектах. В собственно биографическом, который большого интереса не представляет, поскольку восьмилетний, а по факту двухлетний брак Ахматова и Гумилева изложен вдоль и поперек. В массе документов последний, наиболее доступный, это его хроника на Арзамасе, подготовленная Александрой Чабан. Очень талантливая и в меру информативная. Второй аспект мифологический. То есть это тот миф, который эти двое вокруг своего брака выстраивали. К сожалению, есть один пункт, в котором я не могу не согласиться с российским министром культуры. Главное, что остается от истории, это миф. И цена она как миф. Кузьмина Караваева, о которой пойдет речь дальше, Елизавета Кузьмина Караваева, мать Мария, не погибала в Равенсбрюке так, как мы об этом знаем. Она умерла от дизентерии. Но миф, который сложился, что она перешила свой номер и пошла в газовую камеру за другую женщину, за молодую мать, ведь такой миф обо ком не сложит, и он ценнее любого памятника, который остается от судьбы. Точно так же реальный брак Ахматова и Гумилева гораздо менее интересен и, в общем, гораздо менее сложен, нежели тот великолепный, двумя перьями, лучшими перьями Серебряного века сочиненный миф, который они потом об этом написали. Поэтому нельзя не согласиться, я понимаю, что прогрессивная общественность никак мне не позволяет этого согласия, но ничего не поделаешь. Вот я бы не хотел, чтобы кто-то знал мою биографию. А миф меня устраивает, я его и творю непрестанно. Потому что тот ад, который за всем этим стоит, как правильно совершенно ответил однажды Армен Джигарханян на мой вопрос в интервью «Какой же вы настоящий?», любезно осклабясь ответил: «А это не ваше собачье дело». Это справедливо. И есть третий аспект, который, собственно, мне интереснее всего. А что же это все-таки было? Если не брать скучную биографическую канву и придуманный Ахматовым и Гумилевым обоюдный миф, как это воспринимается сегодня и чему нас это сегодня может научить? То есть, что на самом деле сложилось причудливо из этой мозаики фактов и концепций? Что касается фактической стороны дела, то в сочельник 1903 года 14-летнюю гимназистку Аню Горенко увидел 17 почти летний, исполнилось ему тогда 17, Коля Гумилев, который с братом своим шел к Царскосельскому вокзалу и увидел, что она с подругой своей Варей Тюльпановой идет выбирать елочные игрушки. Насчет внешности Гумилева у нас есть вполне однозначные свидетельства. Он был ошеломляюще некрасив. Настолько некрасив, что женщины влюблялись с первого взгляда. Всегда же интересно, что за характер стоит за такой изумительно нескладной внешностью. И он еще к тому же с 16 лет очень любил одеваться удивительно вызывающим образом. Вот, например, одна из его возлюбленных вспоминает, что он вошел на веранду в лиловых носках под сандалии, красной бумазейной рубахе и желтой китайской феске. При этом у него было, что называется, бледно-смуглое лицо, несколько раскосые и вдобавок косящие глаза, и вдобавок, как любят подчеркивать поклонники Булгакова, несколько разноцветные. Не то чтобы один зеленый, другой карий, но один карий, другой серый, два веселых глаза. При всем этом удивительно тонкие нервные пальцы, удивительно напыщенная, выспренняя, торжественная речь. И, пожалуй, прав был Блок, сказавший о нем: «Все ездят в Африку, то есть в Париж, а он в Африку. Все ходят в шляпе, а он в цилиндре». Ну и стихи такие «в цилиндре». При этом Лариса Рейснер в одном из предсмертных писем, уже зная о его расстреле, писала: «Если бы этот монгол, грубый, эгоцентричный, никогда не умевший чувствовать другого человека, появился бы сейчас передо мной, я босиком пошла бы за ним на край света». Ну, в случае Ларисы Рейснер Гумилев был действительно ее первой настоящей любовью, в том числе и первым полноценным романом, долго длившимся, возможно, чрезмерно грубым с его стороны, потому что, когда после первого свидания она спросила: «Вы теперь женитесь на мне?», он с вызовом ответил: «На профурсетках не женится», хотя добивался ее перед этим со страшным пылом полгода. В этом был весь Гумилев, вот это страстное желание любой ценой обладать, а после с презрением отшвырнуть. Только с Ахматовой этот номер не прошел, мы сейчас поймем почему. Что касается ее внешности, то тогдашняя Ахматова была очень мало похожа на свои последующие портреты. Ее черты еще не заострились. Очень многие мемуаристы писали, она была бы красива, если бы не эта заостренность всех черт. Ну, сама Ахматова, которая прекрасно понимала механизмы собственной магии и, в общем, не скрывала их от окружающих, замечательно написала, вернее, сказала в одном из разговоров. Разные люди вспоминают эту фразу в разных редакциях. И Эмма Герштейн, и Лидия Гинзбург: «Я всю жизнь могла выглядеть кем хотела в диапазоне от красавицы до урода». Она еще не настолько овладела тогда собой, своей внешностью и своим даром, поэтому выглядела просто красавицей. Она была необычно высокого для той поры роста, а тогда женщина ростом более 180 вообще воспринималась уже как некое чудо природы. При этом очень худа, при этом очень густые черные волосы, черные брови, на очень белом лице огромные серые, по некоторым воспоминаниям, цвета морской волны, но скорее серые, лучистые, как вспоминал Гумилев, глаза, удивительная тихость, застенчивость, упрямство. При этом довольно рано начавшаяся женская жизнь, рано начавшиеся увлечения. Я не могу сейчас подробно, в общем, и не имею никакого желания разбирать мифы о том, что, по собственному ее признанию, Гумилев был у нее далеко не первым, а по разным свидетельствам то третьим, то четвертым, а первым был тот самый матрос в Севастополе, за письмами которого она в 15 лет каждый день ходила 4 километра по жаркой степи и никогда не получала. Но это все, опять-таки, из области авторского мифа, и это не так важно. Важно то, что Гумилев к 16-17 годам, а Лозинский говорил, что ему всю жизнь было 16, Гумилев – это уже в то время совершенно сформировавшийся человек. Не скажу поэт, потому что как поэт он формировался всю жизнь, от книги к книге эволюционировал очень серьезно, и, пожалуй, пика своего, вот этого пика Акме, как он это называл, достиг едва-едва в 19-м. Стихи с 19 по 21 год, конечно, лучшие. Он, по большому счету, уже тогда сформировался под влиянием прежде всего Ницше. И все разговоры о том, что он великий поэт-эзотерик, мистик, провидец, а после романа «Погляди, посмотри в глаза чудовищ», они вообще стали уже хорошим тоном, они ни на чем, конечно, не основаны. Когда Гумилев пишет: «Предо мной предстанет мне неведом всадник, скрыв лицо, но все пойму, видя льва, стремящегося следом, и орла, летящего к нему». Плюс к тому в стихотворении упоминаются змеи. Все это классические символы, и так говорил Заратустра, орел и змея, обвившие его шею не как добыча, но как подруга. Гумилев – это классический русский ницшеанец, если рассматривать его характер. Когда-то он рассказал Честертону, а Честертон сделал из этого один из самых обаятельных своих поздних рассказов, рассказал ему о том, что в детстве забавлялся таким образом. Выходил в дождь с веранды в сад и пытался приказывать погоде. Чаще всего дождь переставал. Впоследствии Честертон сделал из этого историю о том, как безумный ницшеанец Сноб смотрит на две капли, бегущие по стеклу, и приказывает одной из них течь быстрее. Это на самом деле нормальная гумилевская черта. Он вообще сильно поразил Честертона. Пообщавшись с ним, Честертон в автобиографии записал: «Русский человек, милейший человек, но если после разговора с вами он выйдет в окно, а не в дверь, вы, пожалуй, не особенно удивитесь». Да, это так. Именно Гумилев разрабатывал теорию и щедро почивал ею Честертона, что миром должны править поэты, потому что если они из миллиона созвучий умеют выбрать благозвучнейшее, то уж как-нибудь они из 3-4 вариантов управления государством выберут оптимальный. Пожалуй, это верно, и я готов к этой просьбе присоединиться. Да? Что касается его внутреннего облика, его характера, он с самого рождения отличался двумя чертами. Во-первых, уверенностью в своей ранней героической смерти, к которой он относился весело, которую он старательно приближал, которую он, рискнул сказать, искал, видимо, потому что был абсолютно твердо уверен в том, что со смертью ничто не кончается. Вторая его черта, которую иногда люди, плохо его знавшие или знавшие поверхностно, называли отсутствием физического страха. В самом деле, абсолютно не умея скакать на лошади, он пытался брать барьеры, причем падал с каким-то даже мазохистским удовольствием. Он пытался вольтежировать, писал Ахматовой: «На рысях я уже легко вскакиваю на лошадь без седла, а вот в аллюре пока не получается». Но, тем не менее, он пытался повторять все цирковые трюки, вплоть до того, что учился стоять в седле, стоять на спине лошади. Разумеется, это всегда заканчивалось падениями, и никогда в жизни он не отказывался повторить неудачный трюк. Напротив, как правило, он с абсолютно непонятным для окружающих упорством все это повторял сутками. Точно так же он просился в самые опасные разведки. Точно так же во время одной из этих разведок он вошел внезапно в такой азарт, что первым напал на немецкий расчет, случайно им встретившийся, и с большой компанией казаков, понимавших толк в конях, не успокоился, пока не увел двух трофейных лошадей. Вот это доставил, причем с гиканьем, с мальчишеским восторгом носился за этими неуклюжими, как он вспоминает, немцами. Конечно, это проистекало не от отсутствия физического страха. Людей, которые не боятся, нет в природе. Но у него стояла всю жизнь гораздо более высокая, гораздо более интересная задача. Как правильно вспоминают некоторые женщины, его знавшие, а из стихов это совершенно очевидно, он всю жизнь ставил перед собой или над собой такие своеобразные эксперименты. А вот смогу ли я и это? Это действительно очень азартное и веселое занятие. Если вдуматься, то это самый короткий путь к физической храбрости. Он, когда первый свой Георгий получил, ведь, собственно, за что он получил его? Во время отступления по размокшему лесу он увидел, что в болоте среди кочек увязла пулеметная команда и пытается вытащить пулемет. Он проскакал мимо, пытаясь спастись, но потом спросил себя: «Неужели я боюсь? Да этого быть не может, да это смешно». Спешился и помог им вытаскивать этот пулемет. Потом, сам он, конечно, об этом подвиге не рассказывал никому, это запомнили, рассказали, и это привело к его первому награждению. Вот такой героизм по принципу «а что подумают?» или еще проще «да что я сам о себе подумаю?» вот это ему чрезвычайно присуще. Надо сказать, что в многочисленных своих воспоминаниях и в письмах, которые сохранились, он всегда пишет: «Перед боевыми действиями я испытываю примерно то же, что испытывает очень старый пьяница перед бутылкой очень старого коньяка». Это наслаждение, и в этом нет абсолютно никакого притворства. Потому что это беспрерывная проба, этот постоянный эксперимент над собой, согласитесь, действительно способен доставить массу приятных чувств. Не говоря уже о том, что самомнение после этого колоссально возрастает. Он одержал столько побед над собой, что победы над женщинами уже не воспринимали всерьез. Он был абсолютно прав, когда всем, без исключения своим новым подругам, от той же Рейснер до Анни Энгельгард, говорил одну и ту же Диксом довольную фразу: «Мне всегда везет в любви и на войне». При этом в его авторский миф, безусловно, входила понравившаяся очень потом Маяковскому и часто повторявшаяся им фраза. Откуда он ее знал, трудно сказать, но остроты Гумилева широко повторялись. Любовь – это когда вас любят все, кроме той, которая вам нужна. И это действительно было так, потому что сразу с первого взгляда между ним и Ахматовой возникла нелюбовь. Нелюбовь с первого взгляда – это гораздо более продуктивная вещь для поэзии, чем может показаться. Во всяком случае, чем взаимная любовь. Он добивался ее, и поскольку цифра 4 всегда считалась в русской поэзии роковой, фатальной, отсюда и четвертая проза у их товарища по цеху Осипа Мандельштама, его же «Три черта было ты четвертый», возникла легенда о том, возможно, справедливая, что Гумилев делал предложение 4 раза. Он действительно дважды после отказов покушался на самоубийство. Но поскольку мы знаем об этом только из его самоироничных воспоминаний, очень трудно представить, как здесь отделить правду от лжи. Один раз он действительно собирался во Франции топиться, сено его не устроило, топился он в Средиземном море, но его выловили прохожие, приняв за бродягу. В другой ситуации пытался отравиться, на этот раз в центре Парижа, в Люксембургском саду, или, по другим сведениям, в Буа-де-Булонь, но его так или иначе увидели и откачали. Есть, наконец, версия о том, что Ахматова честно, и здесь, пожалуй, стоит ей поверить, честно во время одного из объяснений сказала ему, что любит другого. Она действительно была в это время влюблена в своего репетитора Глинищева Кутузова, старше ее 10 годами. Сохранилась их переписка, и в этой переписке, письма эти опубликованы сравнительно недавно, лет 15 назад, в этой переписке Ахматова выглядит совсем не той загадочной и вечно печальной девочкой, которой она старалась казаться. Ахматова вообще была человек изумительного веселья и замечательного едкого остроумия. Очень трудно совместить вот этот образ «стала желтой и припадочной, еле ноги волочу» с веселой, постоянно хохочущей Ахматовой. Вспоминает Мандельштам, что однажды во время одного из заседаний цех поэтов они с Лозинским перешептывались и прыскали так громко, что все на них смотрели с осуждением. А вспоминает Надежда Яковлевна, что стоило Мандельштама увидеться с Анной Андреевной, как они начинали острить, вспоминать и хохотали так, что падали на диваны, и она вынуждена была их останавливать: прекратите, не могу жить с попугаями. Такое могло бы, не случайно Мандельштам, несколько кося под армянское женское имя, называл свою жену «мама нас», то есть «наша мама за нами следящая». Он действительно и она, оба, имеющие репутацию самых глубоких, мрачных, в каком-то смысле интимных поэтов XX века, отличались удивительной смешливостью. И вот ахматовская переписка с репетитором киевским, от которого ее заблаговременно спрятали, она действительно поражает легкомыслием, какими-то насмешками, девчоночьим кокетством. Несколько раз там упоминается и Гумилев. Пишет она, в частности, «Николай совсем сошел с ума, мечтает издавать журнал, дай бог нашему теляте волка поймать». Между тем, Гумилев вполне серьезно относился к идее собственного литературного направления, и вот, не знаю, как в «Любви и на войне», а вот здесь ему везло, пожалуй, фантастически, потому что созданное им к 12-му году направление, когда он был уже на Ахматовой женат, пожалуй, было самым удачным и самым перспективным в русской, а потом и в советской литературе, куда оно волшебным образом проникло. Он по природе свой организатор, создатель направлений и школ, Пожалуй, его вернее всего будет назвать поэтической инкарнацией Лермонтова, потому что между ним действительно очень много общего. И самое поразительное, что есть даже странные симметрии в их биографиях. Лермонтов родился 14 лет спустя от начала нового века, Гумилёв за 14 лет до его конца. И прожили они оба очень мало, хотя Гумилёв дольше. И есть удивительное сходство в поэмах «Миг» и «Мцыри», хотя «Миг», конечно, стилизован сознательно, и темы, и фаталистическое отношение к жизни, и интерес к исламу, и вера в то, что лучшие профессии для мужчины – это воин и пророк, воин и поэт. Все их роднит. Ну, как и то, что оба носили издевательски тонкие усики и отличались удивительным высокомерием, и оба были некрасивы, и почти никто не мог выдержать их взгляда, когда они бывали мрачны. Что касается Гумилёва поэта, то тут, как вы знаете, срабатывает другая довольно забавная закономерность. Как правило, перед тем, как поэт осуществится, приходит такая генеральная его репетиция. А неудачливый, но очень одаренный случай. Ну, например, это Светлов перед Окуджавой, который все темы Окуджавы разрабатывал, но не состоялся. То ли история тогда еще не дозрела, то ли по-человечески ему чего-то не хватало. Но вот так перед Гумилевым так прошел Брюсов, который правильно совершенно охарактеризован Ахматовой, знал секреты, но не знал тайны. Он выдающийся по-своему поэт, поэт той же гумилевской темы любовного садомазохизма, поэт, который побеждает всех, а в любви всегда, во всяком случае, в главной любви, всегда терпит поражение. И этот миф необходим, потому что только это способно оправдать его бесконечные любовные интриги и победы. Не зря и Брюсова, и Гумилева называли развратниками. Маковский писал, что Гумилев повес из повес. Поэтому поверить в то, что он женится, да еще и на такой женщине, как Ахматова, было совершенно немыслимо. И тем не менее, как правильно писал тот же Брюсов, моя юность может быть только юностью гения, поскольку только гениальность способна оправдать все то, что я творил, написано в его дневнике, когда ему 22 года. И действительно, сквозная тема обоих этих авторов, и Брюсова, и Гумилева, это победа на всех фронтах и поражение в битве с женщиной. Потому что женщина всегда побеждает, потому что воин всегда проигрывает. У Брюсова эта тема звучит слабее, у Гумилева, пожалуй, наиболее отчетливо и резко, и даже как-то хочется мне специально по бумажке, чтобы ничего не перепутывать, прочитать его стихотворение «У камина», которое Ахматова всегда называла самым полным выражением его личности. И, в общем, как к нему ни относись, но это не дурное стихотворение, хотя и, в общем, в некотором смысле кокетливое, ну, а что поделать? Сейчас, подождите, я его найду, а вот оно, собственно. «Наплывала тень, догорал камин, руки на груди он стоял один, неподвижный взор устремляю вдаль, горько говоря про свою печаль. Я пробрался вглубь неизвестных стран. 80 дней шел мой караван, цепи грозных гор, леса иногда, странные вдали чьи-то города. И не раз из них в тишине ночной в лагерь долетал непонятный вой. Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам подходили львы, но трусливых душ не было меж нас. Мы стреляли в них, целясь между глаз. Древний я отрыл храм из-под песка, именем моим названа река, и в стране озер пять больших племен слушались меня, чтили мой закон. Но теперь я слаб, как во власти сна, и моя душа тягостно больна. Я узнал, что такое страх, погребенный здесь, в четырех стенах. Даже блеск ружья, даже плеск волны, эту цепь порвать ныне не вольны. И тая в глазах злое торжество, женщина в углу слушала его. Это совершенно подростковые стихи, у Гумилева есть гораздо лучше. Вот, кстати, я сейчас подумал, что не худо будет провести такое забавное довольно сравнение. Дело в том, что Гумилев же сам, в общем, прекрасно сознавал, что он такой улучшенный вариант Брюсова. И отвечал ему довольно резко. Ну, потому что Брюсов, ничего не поделаешь, все-таки купеческий сынок, не зря его называли пробочником. И при всем его таланте, а я считаю, что у него есть и гениальные стихи, какая-то ужасная вульгарность в нем сквозит. И в том числе в его антисемитизме, в его черносотенстве, в его какой-то, каком-то ура-патриотизме 14-го года, совершенно бесформенным, неприличным и каком-то, я бы сказал, визгливым. Но при всем при этом поэт был настоящий. Вот смотрите, как выглядит один интересный поэтический диалог, в котором Гумилев, тогда 20-летний, очень точно ответил Брюсу. Вот Брюсов 2-го года. «Когда я в бурном море плавал, и мой корабль пошел ко дну, я возопил: отец мой дьявол, спаси меня, ведь я тону». Стихотворение посвящено Зинаиде Гиппиус, потому что она сказала: а вот вы не подберете рифму на слово «дьявол». Дудке сказал Брюсов и написал это стихотворение. «Не дай погибнуть раньше срока душе озлобленной моей, я власти темного порока отдам остаток черных дней. И дьявол взял меня и бросил в полуистлевшую ладью, я там нашел и пару весел, и серый парус, и скамью. И вынес я опять на сушу в больное злое житие мое, отверженную душу и тело грешное мое. И верю я, и верен я, отец мой дьявол, обету, данному в злой час, когда я в бурном море плавал, и ты меня из бездны спас. Тебя, отец мой, я прославлю в укор неправедному дню, хулу над миром я восставлю и, соблазняя, соблазню». Вот как отвечает ему на это всего в 12 строчках Гумилев, умный дьявол. «Мой старый друг, мой верный дьявол, пропел мне песенку одну. Всю ночь в морях в пучине плавал, а на заре пошел ко дну. Кругом вставали волны, стены спадали, вспенивались вновь. Пред ним неслась белее пены его великая любовь. Он слышал зов, пока он плавал. О, верь мне, я не обману! Но помни, молвил умный дьявол, он на заре пошел ко дну». Это довольно глубокая мысль. Дьявол – великий обманщик. Конечно, ничего не просите у тех, кто сильнее вас. Но когда они придут и все дадут, тогда тоже не берите. Вот это Гумилев понимал очень хорошо. Поэтому его ответ на символизм – это идеи акмеизма очень рыцарственные, очень простые и честные. В замечательной первой статье «Манифесте», где он объясняет, что такое акмеизм, он говорит: мы отличаемся от символистов радикально, и нам трудней, потому что трудней построить собор, чем башню. Вот на этический релятивизм Серебряного века, на все эти обманки и подмены Гумилев отвечает четкой нравственной позицией, четко звучащим словом, глубокой религиозностью и абсолютно дисциплинированным, абсолютно строгим киплингианским отношением к ремеслу. Вот это, пожалуй, сплотило всех акмеистов и превратило акмеизм при количественно небольшом составе этого цеха, превратило его в самое перспективное, самое боевое учение. Ну, естественно, до акмеизма еще остается некоторое время, просто о нем говорить приятнее, чем о перипетиях романа Гумилева с Ахматовой, потому что с акмеизмом все получилось, а с романом не очень. Один раз она уже совсем было согласилась, когда он приехал к ней делать третье предложение в Евпаторию. Они бродили там по песчаному берегу, но тут Ахматова увидела на берегу двух мертвых дельфинов, вынесенных волной на берег, и это ее напугало, и она опять отказалась, сочтя этих дельфинов дурным предзнаменованием. Ну, а уже потом, ближе к 2010 году, она вынуждена была согласиться, потому что роман с Голенищевым-Кутузовым совсем сошел на нет, а сама она, как она тогда признавалась любимой подруге Срезневской, чувствовала, что обречена на этого человека, на Гумилева, на человека очень несчастного, которого я должна сделать счастливым. Известно знаменитое ее письмо Срезневской, где она просит молиться о ней, говорит, что все ужасно, и тем не менее сообщает о своем согласии стать гумилевской женой. Она ею и стала, и притом никто из ее родни даже не пришел на венчание, потому что никто не верил, что этот брак сколько-нибудь продлится. Вскоре после этого, примерно через 5 месяцев после свадьбы, Гумилев уезжает в африканское путешествие, сколько бы его ни отговаривали. Все говорят ему, что бросать молодую жену, тем более такую жену, как Ахматова, тем более в такое время, совершенно немыслимо, потому что, скорее всего, вернется он уже на руины этого брака. Но у Гумилева было свое представление о браке. Он был уверен, что рыцарь, каковым он себя считал, обязан совершать подвиги ради своей Альдонсы, ради своей Дульсинеи. И она просто его разлюбит, если он не будет делать ничего экстравагантного. Вот тогда-то Ахматова и написала знаменитые свои стихи, что вот он любил стертые, он любил 3 вещи на свете. Он любил там стертые карты Америки, а не любил женские истерики и чаю с малиной. А я была его женой. Вот так внезапно заканчиваются эти стихи. И действительно, женской истерики он очень не любил. Его страшно тяготила ахматовская вечная печаль. Природу этой вечной печали сама Ахматова раскрыла позднее в одной из северных элегий, где она пишет, что жизнь ее складывалась слишком счастливой, потому предчувствуя будущей катаклизмы, она старалась быть несчастной, но длилась пытка счастьем, заканчиваются эти стихи. Она с самого начала старалась пожертвовать, отдать в малом, готовилась к тому, чтобы быть трагическим персонажем в поэзии. И так все и случилось. Поначалу, лет до 30, в общем, в ее жизни все складывается довольно благополучно. Больше того, поэтическая судьба почти идеальная. Но Ахматова всегда представляет себя оклеветанной, затравленной, больной, несчастной. И это, вот как это объяснить людям, которые называют это кокетством, лицемерием, чем угодно? Как объяснить это людям, которые не понимают, которые не могут себя поставить на ее место? Это не притворство, это искреннее желание заранее отдать судьбе какую-то жертву. Потому что если человек растет, живет в предчувствии, значит, правда, да. Значит, предчувствие неизбежной колоссальной катастрофы, для него совершенно естественно все время пытаться от этой катастрофы сбежать. Ну, идея расплаты у него появляется очень рано, как вот в знаменитом стихотворении, написанном в том же «Царкосельском поезде», «Все мы праздники здесь блудницы». А ощущение, что та, что сейчас танцует, непременно будет в аду, ее сопровождает всю жизнь. И она всегда пытается, выглядя несчастной, трагической, посылая Срезневское письмо, «Все так плохо, что хуже быть не может», пишет она накануне брака. Все это попытка обмануть, заговорить судьбу. Да, это театр, в природе Серебряного века был этот театр, но это тоже, и с другой стороны, не только притворство, это искренняя попытка таким образом принести какую-то жертву судьбе. Но все помнят Поликратов перстень, понимаете, сорвал перстень, бросил, а уж таково было его счастье, что рыба его проглотила, и перстень к нему вернулся. Тут он понял, ну уж все, действительно, никакого нет спасения. И вот после этого Поликратова счастья Ахматова остается на некоторое время, примерно на полгода одна, и тут к ней приходит великолепное поэтическое озарение. Она читает книгу Иннокентия Анинского «Кипарисовый ларец». Книга эта, в чем она всегда признавалась, производит на нее ошеломляющее впечатление. Конечно, поэзия Некрасовой, то есть поэзия Ахматовой во многом растет из Некрасова. Она единственный поэт после него с отрицательным протагонистом, с неприятным лирическим героем. Но Анинский, она вообще ж никогда не врет, когда о себе говорит, Анинский открыл ей новые возможности, новую свободу. Вот этот вечно затянутый в сюртук учтивый поэт, как называл его Гумилев, который часто к нему, директору Царскосельской гимназии, ходил со своими стихами, этот застегнутый на все пуговицы пожилой чиновник Анинский оказался поэтом невероятно открытого лирического чувства. После смерти его это выяснилось, когда стали публиковаться, когда он умер на Царскосельском вокзале от сердечного приступа, сравнительно молодым человеком чуть за 50, стали публиковаться эти немыслимые трилистники, эти горькие, страшные, истерические, чего там говорить, стихи, в которых есть уже и будущий Хлебников, и будущий Маяковский, и, конечно, Ахматовская, непосредственная, абсолютно человеческая интонация, которая сразу же так подкупила читателей. Полное отсутствие Катурнов, полная открытость и бесстыдная трагедия. Вот это отсутствие стыда она всегда называла первым признаком настоящей лирики. Про второе рождение Пастернака она говорила: «Жениховская книга». Тут же подцепил бонбоньерку, да, нацепил, и от любовницы побежал к жене, от жены к любовнице. В общем, все это недостаточно бесстыдно, чтобы быть поэзией. Вот бесстыдство она ценила в лирике весьма высоко. Когда вернулся Гумилев из африканского путешествия, он как бы между делом спросил: ну а стихи ты писала? Она, тайно ликуя, как она пишет, отвечала: да. Прочла 5 стихотворений, он сказал: ты поэт, надо делать книгу. До этого он относился к ее стихам весьма небрежно. Правда, сама Ахматова вспоминает, что после первых одобрений, в том числе на башню Иванова, она, кокетничая, говорила: а вот Коле совсем не нравится. Коле нравилось, но Коле нужно же было все-таки соблюсти дистанцию какую-то, поэтому после слишком интенсивных комплиментов стихам Ахматовой он часто добавлял: да, она и вышивает прекрасно. Но это как раз нормальная мужская реакция. Я должен сказать, что при полном отсутствии у меня мачизма, сексизма, брутальности и прочих гадостей, я все-таки испытываю некоторую братскую солидарность, когда, расхвалив одно из ее стихотворений, он из самых знаменитых, кстати, да, вот где оно никак, ну, ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких лет блистающие льды, бессолнечные темные сады, и голос музы еле слышный. Он пишет: во-первых, не еле слышный, а ясно слышный, или так далеко слышно, это будет лучше. Во-вторых, в 5-й строке, да и, пожалуй, во всей 2-й строфе, у тебя неверная нота. Но кроме этого, должен сказать, Янечка, что ты, наконец, овладела композицией. Это доказывает мне, что ты не только большая поэтесса, но, может быть, и крупный поэт. Это, ну да, лучшая поэтесса в России, но, может быть, и крупный поэт. Это 17-й год, понимаете? И вот, надо сказать, что, ну, правда, будем откровенны, в композиции русского стиха Гумилев понимал побольше. И, может быть, даже страшно сказать, он понимал больше всех. Именно ему принадлежит гениальный технический совет о том, что в стихотворении лучше бы иметь нечетное число строф. Только человек, пишущий стихи, понимает, как это на самом деле глубоко и верно. Потому что настоящее стихотворение, как говорил мне один великий поэт, должно строиться так, как падение кошки с 5-го этажа. Раз, 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 раз. Вот, то есть, последняя нечетная строфа должна быть этим оборванным мяу. А поначалу этот роман, после его возвращения из Африки, складывался довольно благополучно. Надо сказать, что это с самого начала были, ну, в быту, в реальности, скорее братско-сестринские отношения. Ну, они постоянно разговаривали стихами. А оба очень любили Некрасова. Поэтому Гумилев, который много работал, в том числе и рецензентом, а не только как поэт, зарабатывал, стараясь заработать на семью, Гумилев с утра, долго валявшийся в постели Ахматову, упрекал стихами: только тружник муж бледнолицый не садил, не ложился всю ночь до утра. На что Ахматова отвечала из того же стихотворения: на красной подушке первой степени Анна лежит. Речь идет, как вы понимаете, о похоронах и об ордене. Но это ощущение себя как первой степени Анны было в ней уже тогда. Трудно сказать, что этот брак мог быть в какой-то степени, как говорила Надежда Яковлевна о своем браке, физиологической удачей, но этот брак был удачей в другом отношении. Им обоим литература действительно была важнее и дороже всего. Сегодня таких людей раз и обчелся. Ну, там, кроме меня, я, может, знаю 3 людей, которые действительно считают, что литература важнее всего на свете и интереснее всего. Как говорил Честертон, мы все время говорим о футболе, а ведь интересно о Боге. Так вот, Гумилев и Ахматова все время продолжали жить абсолютно насквозь пролитературенной жизнью. Пусть в царском горько плачет Лёва, у Николая Гумилёва высоко задрана нога, как шутили коллеги по цеху. Действительно, королевственная поза Ахматовой и царственная поза Гумилёва, который и сына назвал Лева, его называли всегда гумильвенком. Лев – это для него очень важное зороастрийское животное, символ солнца, силы, власти. Вот эта царственная поза обоих родителей сохранялась всегда и, конечно, всегда мешала им жить обычной человеческой жизнью. Да этой человеческой жизни не нужна ни зачем. Это такая форма смерти, если угодно, форма умирания. А эти все время играли. Я, кстати, вот обожаю этот эпизод, когда, значит, 17-й год, январь примерно, кажется, если я не путаю ничего, или конец самой 16-го, но, в общем, Гумилев застудился в одной из разведок. Он, как он сам пишет, заснул в седле в страшном холоде и только сквозь сон тихо стонал. Конечно, если бы он спешился, он пишет, может быть, он сумел бы как-то разогреться. Но он в таком полуобморочном состоянии, страшно холодной мартовской ночью 16-го года, он застудил почки, его в бреду увезли, он долго лечился в Петербурге, в лазарете для деятелей искусств. Потом некоторое время после возвращения на фронт кашлял, опять со страшной простудой вернулся долечиваться. И вот Ахматова, которая поехала дежурить рядом с ним, переехала из Царского села в Петербург. К этому времени уже никаких почти отношений между ними нет, но брак еще не расторгнут. Она подхватывает туберкулез. У нее начинается туберкулезный процесс. И вот или в самом конце 16-го, или в начале 17-го она пишет набросок: «Думали нищие мы, нету у нас ничего». Помните, да, вот как все отняли, так стали мы вспоминать о нашем безмерном богатстве. Ну, 7 строк или 8. И эти 8 нерифмованных строк она привозит ему в госпиталь и говорит: «Вот думаю, это, наверное, отрывок чего-то большого». Он говорит: «Нет, это надо печатать так, как есть». О чем они в это время говорят? Человек с застуженными почками и туберкулезница. Причем туберкулезница, смертельно боящаяся этой болезни, потому что от этого умерла ее старшая сестра. И вот когда, можно себе представить, о чем говорят советские и постсоветские люди в больницах. Эти беспрерывные данные о собственных анализах, о том враче, который нужен. В общем, все это подробности умирания. Иногда более оптимистичного, человек выписывается и продолжает жить. Иногда менее оптимистичного, чего уж там говорить. Но как бы то ни было, это все подробности физиологии. А здесь два человека, которые находятся на грани жизни и смерти, всерьез обсуждают, как печатать отрывок. Как отрывок или как законченную вещь. Вот это на самом деле чудо. Когда Чуковский и Маяковский, стоя в Столешниковом переулке, 2 часа обсуждают стихи Уитмена ночью, и к ним каждые 10 минут подходит городовой и требует убраться. Вот это тоже чрезвычайно высокая болезнь, как сказал бы Пастернак. Это люди, которые литературой дышат. А чем еще дышать, чем еще следует заниматься? Кстати говоря, такими же играми было пронизано все слепневское пребывание Ахматовой. Ахматова с замечательной точностью истинной кокетки описывает, как она выглядела в слепневе, какие она носила старомодные чепцы, какое на ней было зеленое платье. А так что даже прислуга слепневская говорила: господам француженка приехала, за барню ее никто не принимал. Они ездили к соседям, к Кузьминым Караваевым. Кузьмин Караваев уже в 24 года, лишивший всей остальной родни, кроме 2 робких теток, совершенно самостоятельно заправлял имением. И вот эти 2 молодые компании, Гумилевская и Караваевская, начали игру в беспрерывный театр, в такой цирк. Это были вполне серьезные ролевые игры. Надо сказать, что действительно в воспоминаниях разных участников этих игрищ все время подчеркивается, что Гумилев заигрывался серьезно, иногда заходил очень далеко. И это совершенно естественно, потому что он действительно всю жизнь свою подчинил этим законам. Иногда играли в цирк. Сама Ахматова, опровергая эти мемуары, писала, ни в какой цирке я не играла. Иногда только, когда валялись на сеновале, показывала свою гибкость. Гибкость она показывала очень просто. У нее был один и тот же номер «Женщина-змея», при которой она между подошвами туфель зажимала спичку и потом зубами эту спичку брала, вот так перегнувшись. Это кольцо на нескольких фотографиях сохранилось, в том числе есть снимок 16-го года, где, кстати, Леве уже 4 года. Для женщины 27-летней она демонстрирует великолепную акробатику. А кроме этого, Гумилев показывал вальтежировку, остальные изображали бродячих музыкантов. И однажды, когда местные мужики их спросили, что это они вот так вот выделываются, они объяснили, что они бродячие артисты, продемонстрировали мужикам свое искусство и, пристыдясь, сбежали, когда им стали собирать медики. Вот так далеко их игра все-таки не простиралась. Ну, естественно, были влюбленности. Было сочинение Гумилевым по массе заказов заведомо идиотской пьесы «Любовь отравительница», в которой страшный призрак, проклявший молодую пару, преследовал ей и мешал воссоединиться, после чего рыцарь кончал с собой, а влюбленная в него монахиня тоже травилась. А все это было придумано, и все это исполнялось, все это сопровождалось ночными конными прогулками, романами, объяснениями, как вспоминает Ахматова. Однажды она нашла письмо одной из соседок Гумилеву, письмо, показывающее, что он очень далеко зашел в своем флирте, но, добавляет она, все это было уже неинтересно. Она и Лукницкому об этом рассказывала. Видимо, интерес весь закончился совсем уже в 12-м году, после рождения Лёвы. Надо сказать, что все мои попытки написать в разное время о рыцарственности Гумилева, и, может быть, намеренный, может быть, подчеркнутый, может быть, неверный, но все-таки имевший место изменчивости Ахматовой, они, как правило, натыкались на один факт, который все бесперечь мне припоминаю. Дело в том, что Лёва Гумилёв и Орест Высоцкий, сын от Ольги Высоцкой, родились практически одновременно. И в этом смысле говорить о верном рыцаре Гумилёве как-то, наверное, не очень правильно. Но как-то, наверное, чтобы, может быть, успокоить и всех своих будущих биографов, будь найдется хоть один, и чтобы вообще как-то оправдать мужской род в женских глазах, надо признать, что у нас эти две линии рыцарственности и промискуитет идут совершенно отдельно. То есть это не следует называть, ну это примерно как проза и поэзия, или как, например, участие в боевых действиях и пьянство. Это совершенно разные участки мозга за это отвечают. Да, с одной стороны, есть вот эти все, а есть единственное. Блок это сформулировал лучше всех. На вопрос Евгения Федоровна Книпович, сколько все-таки было у него влюбленностей, он ответил, у меня было две женщины, Любовь Дмитриевна и все остальные. Это очень удобная формула. И в понятие «все остальные» иногда попадают и такие великолепные существа, как Лариса Рейснер. Наверное, самая красивая женщина позднего Серебряного века, впоследствии женщина-комиссар. Наверное, это оправдано в каком-то смысле, как двумя разными участками мозга пишут шуточные стихи, как знаменитый гумилевский мадригал «Полковой даме», «Как гуре в магометанском гареме розах и шелку, так вы в лейб-гвардии уланском его величество полку». А другой частью мозга пишется: сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв, этот жираф гуляет по всей русской поэзии, ночует не только в гротах, а в большинстве лирических стихотворений 20-х, 30-х годов. Это вечная русская лирическая тема, конкистадорская. Ну и ничего страшного, вот эти два разных направления ничего общего не имеют. Тем не менее, Ахматова несколько раз обнаруживала любовные письма, адресованные мужу. Подозреваю, что эти любовные письма несколько раз были оставлены им на виду совершенно намеренно. И тоже не очень приятно, когда ты возвращаешься из африканского путешествия, и жены своей дома не застаешь. «Вот так-то, матушка, вас и ловит», – сказал старый родственник, который при этом присутствовал. При этом ничего такого не было. Она поехала в гости к подруге, с которой отношения были совершенно невинны. Возвращается, а тут вернулся Коля. Но, невзирая на всю эту сложность и постепенное расхождение, которое по стихам очень отчетливо прослеживается, остается глубочайшее внутреннее братство, братство двух поэтов. Хотя Гумилев и говорил периодически о том, что брак поэта с поэтом – это абсурд, но, тем не менее, брак поэта с поэтом – это единственный крепкий союз, потому что они друг для друга самое надежное, самое верное партнерство. Они оба больны страшным образом. В общем, любовь не болезнь, а вот занятие поэзией действительно болезнь. как я спросил Джона Нэша, замечательного математика, шизофреника незадолго до его смерти, а правда ли, что математики часто бывают душевно больными? На что он ответил, математики крайне редко, а вот что руководить человеком, пишущим в рифму, я никогда не мог понять. Это так и есть. И вот сочиняющим стишки, rhymes, он выразился еще более приземленно. Так вот, проблема в том, что даже расставшись фактически или сохраняя отношения весьма поверхностные, они в чем-то главном оставались вместе и были равны. Конечно, их связывал их и цех поэтов, и акмеизм, и, конечно, в огромной степени те новые горизонты, которые они открывали. Здесь надо все-таки пару слов сказать об акмеизме, потому что без этого непонятно будет вообще, что связывает Ахматову и Гумилева так прочно. Дело не только вот в этом вечном мифе, который так изящно сформулировал Лимонов. «Блядь, и солдат нам подпирают твердь, она ему гладит затылок, и он извивается пылок». Да, действительно, это два таких вечных архетипа культуры, которые восходят, наверное, к Христу и Магдалине, и поэтому большинство авторов желают видеть Христа, любящим Магдалину, а ее возлюбленный Христа. Это вечный миф, вечный штамп поздних веков. Но на самом деле миф о рыцаре и шлюхе, о солдате и проститутке – это один из самых устойчивых архетипов мировой, во всяком случае, европейской культуры. Ахматова и Гумилев идеально соответствуют этим ролям. И акмеизм заключается даже не в самих этих ролях, а в том, как честно, самоотверженно, безупречно с точки зрения формы они играют в эти игры. И Ахматова далеко не соответствует тому образу блудницы-монашенки, который мы видим по выражению Святополка Мирского, украденному Ждановым. И он, в общем, далеко не тот рыцарь. Ну, говорил же он в минуту откровенности Лозинскому, да? Тот говорит, как это романтично, Коля, вот ты вспоминаешь, что не заметил, как пересек экватор, потому что сидел на верблюде и читал Бодлера. Он говорит, ну да, а в общем, если вдуматься... Это Африка, та же Жмеренка, это обычная деревня, все время жарко, погонщики мулов дураки, проводники жадины и трусы, люди разбегаются, ну, в общем, кроме жары, унижения и тоски, ну, ничего там нет хорошего. Иногда были у него и такие взгляды, но зато «А тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы». Ну, ничего не поделаешь, авторский миф требует такого. А акмеизм – это и есть в некотором смысле выстраивание мифа. Есть четыре пункта, которые Гумилев подчеркнул, которые в манифесте изложены. Во-первых, каждое событие самоценно. Если это расшифровать, самоценна жизнь. То есть жизнь в каком смысле важнее искусства. И для акмеиста жизнетворчество – это такое же творчество, как и литература. А второе. Символисты размыли слово, наше слово конкретно, ясно, вечно, оно весит. Акмеисты сначала назывались адамитами, как назвал их Вячеслав Иванов, говоря, что Адам приходит в мир давать новые имена. Ну, это такой Адам, изгнанный из рая, уже с опытом райской истории. Потом, то есть акмеисты понимают, вот это очень важно, в их мышлении есть изначальный катастрофизм, изначальный, я бы даже сказал, постэсхатологизм. Они уже из рая изгнаны. Они явились на землю, и их задача – эту землю открывать. Вот это гумилевская вечная страсть, и путь конкистадора, и чужое небо, и жемчуга – все это стихи человека, который открывает землю и дает имена городам. Ну, как вот в цикле о капитанах сказано, да, что как будто не все пересчитаны звезды, как будто наш мир не открыт до конца. Вот это мальчишеское счастье, открытие мира, непонятных племен, новых морей. Ну, пусть они в жизни будут сколь угодно грязными и хищными, пусть эти туземцы и знать не хотят, что вы их открыли и смотрят на вас как на урода. Неважно. Важно то, что вы проходите по свету и чувствуете в каждой луже запах океана, в каждом камне веяние пустынь. Вот это безумная открытость новому опыту. А вот то, что акмеисты после символизма вернули слову смысл и вес, и ясность, прекрасную ясность, это второй их признак. Третий – это акме, это все-таки вершина, пик, расцвет – это поэзия радости. В ней нет места скорби. Это поэзия сплошного утвердительного «могу». Вот Блок искренне этого не понимал. В своей статье «Без божества, без вдохновения», нападая на гумилевский поздний предсмертный цех поэтов, он говорит, ну что же, это рассчитанная какая-то, расчетливая лирика, скучно. И какое отношение к этому имеет, скажем, Мандельштам с его «Снами» из области культуры и Ахматова с ее поэзией «Вечной скорби». Но дело в том, что ахматовская поэзия – это, прежде всего, поэзия точности, поэзия прозаической фабулы, и поэзия радости, как ни странно. «О, как весело мне думать, что тебя увижу я!» В стихотворении «Просыпаться на рассвете» тоже есть эта свежесть моря, свежесть брызг. Поэма «У самого моря», которую Гумилев называл магической, писал «Пришли мне эту поэму, я без нее скучаю». Та самая поэма, из-за которой он, может, и пошел воевать уже в 2014 году, потому что писал «Я хочу быть достойным мужем женщины, которая собирала в бастионах французские пули». Да, действительно, севастопольское детство Ахматова его вдохновляло и, рискну сказать, возбуждало. Это поэзия радости, владения всеми своими силами, точности. И в самых скорбных стихах Ахматовой, в самых ее мучительных строчках, да, «Так за что же Бог меня наказывал? Каждый день и каждый час». Но тут же «Или это ангел мне указывал свет, невидимый для вас?» То есть некий компенсаторный механизм всегда в этом существует. И четвертая важная составляющая акмеистического мировоззрения, о которой Гумилев говорил очень осторожно. Но это в противовес всем патологиям, всему культу и морализма Серебряного века, это дело нравственное. Ахматова часто повторяла, что она верна добрым нравам литературы. Вот Гумилев им тоже верен. Это рыцарственное отношение к миру, к жизни. Конечно, конкистадор, случается ему, бывает и звероподобен. Но, по большому счету, он верен своему кодексу. Это может быть плохой кодекс, но своему кодексу он верен абсолютно. Это рыцарственное дело. Отсюда цех, и отсюда четыре главных имени, которые Гумилев всегда называет. Это Гомер, безусловно. И Гомера он перечитывает постоянно, и Гомера просит прислать ему в тюрьму в последнем письме. Это Вийон. И лучшая статья о Вийоне написана акмеистом Мандельштамом, потому что Вийон – это мастер не просто строгой формы, не просто мастер баллады, но это еще и человек, который живет в очень строгом средневековом иерархическом мире и всегда допускает над Богом другого Бога, который его оправдает. Вот эта ступенчатая, готическая, как архитектура собора, архитектурность мировоззрения Вийона и архитектурность его стиля для них необычайно важна. Вийон при всем своем распутстве абсолютный апологет строгого искусства. Гумилев пишет о нем: «Вийон знает все, и смерть, и преступление, и порог, и все-таки он верен своему нравственному императиву». Это великие, на самом деле, слова. И четвертое, да, еще, безусловно, Рабле, великий поэт телесности, вечности, один из любимых авторов Гумилева. И, конечно, он всегда называет Теофиля Готье, который действительно придал поэзии совершенство формы. Собственно, Гумилев этот выбор свой сделал уже в 14 лет, когда в анкете, которую ему предложил кто-то из влюбленных в него гимназисток, любимый цветок, там все пишут, допустим, розу или фиалку, он пишет рододендрон с гордостью, любимый поэт, все пишут нацию, он пишет Теофиль Готье, а любимое блюдо – канандер. Он не знал, что сыр правильно пишется камамбер, поэтому написал канандер, и все были поражены загадочностью его вкусу. Все писали мороженое. Вот эти четыре имени тоже, наверное, довольно понтистые. Правда, пятого он не назвал. Он говорит, что мы выросли из романской культуры, а не из германской. Но он не называет имени Киплинга, которого он очень хорошо знает. Именно благодаря, конечно, киплинговским балладам, которые так странно связаны с лермонтовскими. Именно, хотя Киплинг, конечно, Лермонтова не читал. Он и говорит о том, что нам нужен сейчас балладный расшатанный слог. нам нужен дольник. Почему? Да потому что дольник – это суровая поэзия, поэзия, которая, конечно, блюдет форму, но эта форма уже не так чеканна, как раньше. Мир расшатался. Вот это предпочтение дольника для Гумилева очень важно. Именно этим стихом написаны его знаменитые «Занзибарские девушки», одно из самых прелестных его стихотворений. И им же написан, кстати говоря, «Заблудившийся трамвай». Одно из самых странных и страшных стихотворений в мировой литературе, но о нем мы будем говорить отдельно. Вот после 12-го года, после рождения Левы, после постепенного расхождения, единственным, что их связывает, остается цех поэтов, его собрание, журнал «Аполлон», фактически захваченный гумилятами после неудачной попытки издавать журнал «Остров» в 11-м году. А 19 декабря 12-го года, в уже год как существующей «Бродячей собаке», впервые зачитан акмеистический манифест. После этого первая книга Ахматовой беспрерывно допечатается, и Гумилев шутит, что скоро ее будут продавать в мелочных лавках. Сам он с 14 года воюет, да и потом постепенно вся российская жизнь и вся российская литература приходит в то состояние, когда людям становится уже не до прежних романов. Несколько раз Гумилев хочет жениться, заговаривает о разводе, а все эти разговоры уходят в никуда. Наконец, в 16 году Ахматова сама предлагает ему развод, неожиданно для него. Он, как она вспоминает, со змеиным свистом ответил: «Я всегда говорил, что ты совершенно свободна». И после этого они расстаются окончательно. Ахматова переживает в это время тяжелый роман с его другом Борисом Андреевым. Разговоры о том, что Борис Андреев был главной ее любовью, пожалуй, имеют под собой некоторую почву, потому что все-таки ему посвящено по разным подсчетам 34-36 стихотворений. «Окрастих» Борис Андреев, до этого Гумилев посвящал ей несколько окрастихов прелестных, в том числе об ангеле, лежащем на краю облака, и Андреев в своей знаменитой фреске «Compassion», ну, скажем так, сострадание, запечатлел Ахматову именно в позе ангела, лежащей на краю облака. Как ангел, глядящий с него, поза ангела звучит, конечно, странно, но, скажем так, как ангел, глядящий с небес на земное страдание. После любви с Борисом Андреевым, который уехал, я думаю, столь сильной страсти она уже не переживала. Во всяком случае, отношения с другим другом дома, Шилейко, были в достаточной степени недолгими и в огромной мере формальными. Он оказался еще хуже Гумилева. Кстати говоря, опять разрыв случился по его инициативе. На вопрос, как он мог бросить Ахматова, он честно отвечал: «Я нашел лучше». И действительно, его следующей любовью была уже коллега, историк и ассиролог. Сам же финал этого романа относится, пожалуй, к 17-му году. Гумилев уехал в Африку, то есть во Францию, но надеялся через Францию попасть в Африку в третью экспедицию. Экспедиции не случилось, он во Франции осел на полтора года, заезжал в Англию, там и случилось знаменитое знакомство с Честертоном. Ахматова написала ему несколько писем, которые сравнительно недавно обнародованы и прокомментированы Романом Тименчиком. Эти письма многое меняют. Одно из них вообще совсем удивительное. В этом письме Ахматова страшным образом подлизывается. Такого не было никогда. Оно довольно жалобное, это письмо. Она пишет: «То, что здесь у нас происходит, мне очень не нравится. Тяжело карает Бог Россию». До этого Анреп, уезжая, сказал ей: «Уезжаю, потому что будет как во Франции, а может и хуже». Оказалось, хуже. Дольше. Она пишет: «Коля, докажи, что ты мне друг. Вызови меня к себе. Забери меня отсюда. Я очень хочу уехать». И дальше совсем уже жалко добавляет: «Лёва очень на тебя похож. Похож неправдоподобный». Вот это жалкий текст. Хотя, я думаю, она дорого дала бы за то, чтобы его никогда не было. Ведь мы же привыкли Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византиста от русской церкви отлетал, тогда нам столица, кляня падение свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее. Мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край слепой и грешный, оставь Россию навсегда, но равнодушно и спокойно. Руками я замкнула слух, чтобы этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Ну, это сильно сказано, ничего не сделаешь, но оно вечно жалок мне изгнание, как обреченный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой. Но ведь это вынужденная поза, потому что Анреп бросил не Россию, бог бы с ней. Анреп бросил ее, вот это уже действительно непростительно. И, конечно, в этой жалобе, в этом тщетном письме Гумилеву, в этой мольбе, она по-настоящему равна себе. Вот здесь она женщина, пытающаяся спасти ребенка и себя, и понимающая, чем все закончится. Ей 28 лет, она жить хочет. И это не должно рассматриваться нами как слабость, а скорее как еще одно предвидение, гениальные вещи предвидения. И тогда совсем другой смысл приобретает ответ-отчет Гумилева ей, где он пишет, что как только он разберется с собственными делами и сам, возможно, получит какие-то документы, дающие гражданство, он немедленно займется ее проблемой. Теперь мы знаем, что это была за проблема. Но она туда не уехала, то ли в какой-то момент поняв, что следует остаться и стать здесь Златоустой Анной всей Руси, то ли поняв, что ничего из этого отъезда не выйдет, потому что никто из ее мужчин, ни Артур Лурье, ни Борис Анреп, ни Гумилев, никто не смог ей тогда обеспечить более или менее надежного отъезда. В результате она гордо, торжественно, с полным сознанием участи принимает свою судьбу. А очень скоро сюда приезжает и Гумилев, который о мотивах этого прибытия в заблудившемся трамвае написал, может быть, и подсознательно, но очень честно. Шел я по улице незнакомый, и вдруг услышал вороний грай, и лютни звон, и дальние громы, передо мной летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкой для меня, в воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Вскочил на подножку, успел в последний вагон, который едет, собственно, в революционную Россию. Трамвай – это и есть революция, что подробно доказано в известной статье того же Тюменчика, да и Лавров об этом писал, о том, что образ трамвая в русской литературе – это образ истории, которая едет по своим рельсам и давит кого хочет. Да еще этот трамвай, как правило, красный. Конечно, это революция. И вот, вскочив на подножку этого трамвая, он понимает, что сейчас заедет в смерть. Мчался он бурей, темный, крылатый, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагон уважатый, остановите сейчас, вагон, поздно. Уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену, мы прогремели по трем мостам. И дальше он понимает, что въехал он в самую смерть и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. А темы так томно и так тревожно, сердце мое стучит в ответ. Вижу вокзал, на котором можно в Индию дух купить билет. Вывеска кровью залитой буквы гласят «Зеленая», знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке с лицом, как вымя, голову срезал палач мне. Она лежала рядом с другими в ящике темном на самом дне, в ящике скользком на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите вагон, уважатый, остановите сейчас вагон. Вот если бы его можно было остановить на этой сравнительно мирной стадии, Машенька, здесь ты жила и пела, мне жениху ковер ткала, где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренную косой шел представляться императрицей и не увиделся вновь с тобой. Вот здесь входит тема капитанской дочери. точки, тему человека в революции, который, желая сохранить свои понятия о чести, обречен погибнуть. Здесь закажу молебен во здравии Машеньки и панихиду по мне. Кстати, это стихотворение заканчивается совершенно ахматовской нотой, нотой божьей тоски, как они оба это называли, нотой бесконечной тихой печали. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. А вот в этом состоянии, в состоянии полного сознания своей участи и недоуменной детской печали по этому поводу, в этом и заканчивается, собственно, последний этап гумилевской поэзии. Как Лермонтов, все свое лучшее он написал в последний год. Как Лермонтов в последней записной книжке, которую подарил ему, насколько я помню, Сологуб, а Владимир, вернуть мне ее всю исписанную, он исписал там 25 страниц, но это лучшие стихи, начиная от «Тучек небесных» и кончая, скажем, не сохранившимся «Прощай, немытая Россия», которая там, насколько я помню, была записана и вырвана. Во всяком случае, сохранилась она только в устной передаче. Точно так же и Гумилев последние 5-6 месяцев своей жизни написал все свое лучшее, и все это собралось впоследствии в книге «Огненный столб», которую он уже не увидел. Там и память. Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы теряем души, не тела. И самое удивительное, что в это же время, в книге, в частности, «Анна Домини 21», Ахматова тоже написала все свое лучшее. И это то, что и с Гумилевым тоже роднит. Потому что цеховая дисциплина, она не только в том, чтобы хорошие стихи писать в хорошее время, но и абсолютно точно зафиксировать ужасное, когда оно происходит. Расхищено, предано, продано, черной смерти мелькнуло крыло, все голодное и тоской изглодано. Почему же нам стало светло и так близко подходит чудесное к обвалившимся грязным домам, никому, никому неизвестное, но от века желанное нам? Вот это и есть на самом деле сбывшаяся мечта Ахматовой, когда все, наконец, стало настолько плохо, что можно уже не ожидать худшего. Сбылось то, о чем она всю жизнь предупреждала. Поэтому, как ни странно, 20-е и 21-е годы были в их жизни самыми гармоничными, хотя в это время она уже влюблена в других, а не в другого, а в других, в нескольких подряд, а он женился на бедной Ане Энгельгард, которая так и осталась вечным ребенком и умерла совсем молодой. И все это время они продолжают встречаться, и после каждой встречи, а встречаются они очень мирно, как друзья, после каждой встречи Гумилев ей говорит: «Аня, зачем ты все испортила?» Он до последнего верит, что все могло быть прекрасно. Вот то, что все это и было прекрасно, это и есть третий аспект, о котором нам сейчас приходится говорить. Конечно, их авторский миф в конце 20 века обнаружил некоторую свою инфантильность, свою хрупкость. И довольно смешно в обстановке, когда рухнула вся мифология вообще, когда и вера-то держится на волоске, говорить о рыцарственности Гумилева, о женской изменчивости и трагедийности Ахматовой, это сейчас звучит немножко как сказка о пастушке и трубочисте, немножко как такая, или о принцессе и свинопасе, немножко такая андерсоновская легенда о двух книжных детях. Но что из этого осталось? Остался, на мой взгляд, один очень важный принцип. Пока у человека есть честь и добрые нравы, честь рыцаря, честь поэта, он не потерян, и жизнь его осмыслена. Пока вы не выдумали себе внеположных ценностей, у вас нет ни малейшего шанса. Но если эти ценности у вас есть, и если вы с абсолютной отчетливостью, полной сознательностью готовы зафиксировать жизнь, идущую в вас и вокруг вас, у вас есть надежда. Вот это то, что это союз профессионалов, вот это и есть то главное, что, на мой взгляд, от него осталось. Ушли биографические смешные подробности, его смешной демонизм Серебряного века. Ушла замечательная легенда о рыцаре и монахине, о монахине и блуднице, если угодно. Но осталась великолепная высшая правда о двух людях, которые выше всего поставили свое ремесло, всю жизнь этому ремеслу служили и сумели из всего, в том числе и своей жизни, сделать первоклассную литературу. А литература всегда остается. Литература – это то, что можно сделать, когда не получается ничего другого. Это позволило Гумилеву прожить романтическую жизнь и героически принять романтическую смерть. Это позволило Ахматовой 40 лет после него, 45, прожить и быть верной его памяти, и издавать его стихи, и защищать его честь – и писать собственные гениальные тексты. Мы помним, как Ахматова в 41-м году, едущего в эвакуацию в Ташкент, встретилась с одним из критиков, который с ней ехал, и сказал: «Анна Андреевна, я в 10-е годы вас ругал. Мне казалось, что поэзия ваша женская и неглубокая. А теперь, вот глядя на вас, я понимаю, что это была поэзия великая». Ахматова посмотрела на него горько и сказала: «И вот именно как раз это уже совсем не важно». Уметь вот это сказать – это тоже великий подвиг. И что бы мы об Ахматовой не думали и не говорили, сколько бы мы ни пытались развенчать ее культ, но мы видим сегодня, что это единственный человек, которому мы можем все рассказать о себе. Вот в ней-то и есть акмистическая сила, потому что по-настоящему быть верной себе – и не казаться лучше. Вот это и есть настоящий подвиг. Какая есть, желаю вам другую. Вот если поэт может подписаться под этими словами, он прав, потому что прав не тот, кто пытается быть хорошим, а тот, кто героически и последовательно умеет быть плохим. Вот в этом тоже заключается великая поэтическая мощь. Поэтому сегодня, в эпоху полной девальвации ценностей, эти два, не побоюсь сказать, героических имени служат нам великим утешением. Ну, вот то, что я хотел сказать. Если у вас есть вопросы, то давайте. Спасибо вам. Я сейчас понимаю, что это все было, понимаете, ужасно, ужасно как-то непоследовательно и хаотично. Но тот, кому интересно, тот проследит главную линию во всем этом. Ну, понимаете, устная речь, она же все-таки отличается от статьи. Как замечательно сказал Жалковский, один из главных разоблачителей культа Ахматовой и один из самых влюбленных ее читателей, будем откровенны, когда его кто-то спросил: а вот там вот такая-то тема у вас, допустим, синтаксис Сомали, а это разве не скучно? Он очень точно говорит: кому интересно, тому не скучно. Вот мне кажется, что и мы. Есть ли сегодня литературное объединение писателей и поэтов, вроде тех, которых стояли Гумилев и Ахматов? В Петербурге есть, потому что там вообще очень сильна эта традиция элит-объединений. В России как-то в целом она плохо сейчас представлена. Но в Москве было кабаре Дюдурова, которое, кстати, было создано по совету Глеба Семенова во время его кратковременной московской жизни, когда он успел Дюдурова всему научить. Необработанный алмаз попал в хорошие руки. А в Петербурге это или то Лейкина, или то Мочалова в Доме ученых. Правда, Мочалов в последнее время слышит плохо, но, как он сам признается, при обсуждениях молодых авторов это может быть и к лучшему. Вот, Лито Кушнера в «Техноложке» – это довольно известная среда. Ну, насколько я знаю, в свое время было замечательное переводческое Лито в «Дворце пионеров» в питерском, не знаю, действует ли оно сейчас. Яснов из него вышел, в частности. То есть в Питере традиция жива. Особенно, конечно, сейчас успешно функционирует Лито Лейкина. Было еще замечательное виртуальное Лито Житинского «Массолит», Лито имени Лоренса Стерна. Я в нем состоял, но сейчас после Житинского оно увяло. Мне кажется вообще, что сейчас не время коллективного воспитания и коллективного творчества. Вот Волгин очень любит вспоминать, как я не пришел в 16 лет на свое обсуждение в «Луче». Мне кажется, это единственное, что он обо мне помнит. В общем, я правильно сделал, потому что если бы я тогда пришел, я бы уже больше писать, наверное, не стал. Есть ли какой-то секрет, как прочитывать большой объем литературы? Я много раз говорил, я просто не делаю ничего другого. Не пью совсем, читаю и пишу. Будет ли лекция Есенина о Исидоре? Честно говоря, неинтересно. Понимаете, вот я бы лучше сделал лекцию о Есенине и Бенеславской. Вот это действительно интересно. Но там странно, понимаете, и Айседора, и Бенеславская погибли через год после его смерти. Дункан попала в катастрофу, а Бенеславская застрелилась на его могиле. Ну, надо подумать. Может быть, сделаем. Про Бенеславскую интереснее, потому что нагляднее как-то. Ваши лекции только что вышли в печатном... Да, действительно, они там даже продаются. Спасибо, что вы позволили мне не рекламировать себя. Как вы отбираете темы, которые вошли в эти первые три книги, где купить? Купить внизу? Отбираю не я, отбирают их, видимо, по признаку такой скандальности, ну, в частности, там демоны Карлсон там, и так далее, отбирают их прямая речь, и я не возбраняю им этого дела, потому что они вложили свои деньги в это издание, и им его отбивать. А купить их там можно, обрабатывала их с великолепной деликатностью Лера Жарова, которой за это большое спасибо. Мне кажется, она написала их лучше, чем они были проговорены. Здесь еще просьба прочесть любимое стихотворение Ахматовой. Насчет любимого я не уверен. Ну, самое мое любимое – это «В том доме было очень страшно жить». Но я его читать не буду, потому что оно очень страшное. Оно вошло в нашу с Ульяновой антологию «Страшные стихи», и эта антология продается, да и вы сами вы знаете его. А я больше всего люблю, понимаете, вот когда она действительно не боится самых униженных, самых унизительных эмоций. Ну, какая женщина так о себе скажет? «А бешеная кровь меня к тебе вела, сужденной всем единственной дорогой». Но это признаться в похоти. Мне ужасно нравится стихотворение, в котором звучит такой же абсолютный визг женской ревности. Просто вот после этого стихотворения просто вцепиться когтями в щеки. Там, ты думал, я тоже такая, что можно забыть меня, и что брошусь, грозя и рыдая, под копыта гнедого коня, или стану просить у захарок в наговорной воде корешок, и пришлю тебе страшный подарок, мой заветный душистый платок. Нет, ни словом, ни взглядом прокаженной души не коснусь, но клянусь тебе раем и адом, чудотворной иконой клянусь и ночей наших пламенным чадом, я к тебе никогда не вернусь. Это визг. Но это так и есть. Вот это надо уметь. Это стихи уязвленной женщины. Женщины, которую бросили. Да, это Акумилёва уже написано. Сколько просьб у любимой всегда, у разлюбленной просьб не бывает. Это она прочла какое-то из его писем. То есть из писем возлюбленной, где она о чем-то просила. Вот прочитав «У разлюбленной просьб не бывает», вот она сила поэтического слова. Гумилев поехал, немедленно купил ей огромную коробку с цветами, напихал туда 6 пар шелковых чулок, 2 фунта шоколада, книгу Иннокентия Анинского, еще платок какой-то, все это принес. И она, как он пишет, прыгала от счастья по комнате. Но вообще Гумилев излагал отношения с нею в таком ироническом, жестком духе, в каком и принято рассказывать о несчастной любви. Вот он говорил Адоевцу, насколько можно верить Адоевцу, большой вопрос. Ахматова считала, что она, ее муж Георгий Иванов, отъявленные лгуны, в каком смысле отравленные, потому что отравленные Серебряным веком, конечно, всегда. Но некоторые вещи Адоевцу воспроизводит очень точно. И, ну, во всяком случае, так точно, что, как писал Георгий Адамович, видно, что такого она не могла бы выдумать. Вот Гумилев рассказывает. Аня всю жизнь писала о том, как она больна и как я ее мучаю. Как соломинкой пьешь мою душу, знаю вкус ее горек и хмелен. Или уж муж хлестал меня узорчатым вдвое сложным ремнем. Это вообще подлые стихи. После них обо мне говорили, что я своих поклонниц раздеваю, выхожу в цилиндре и хлещу вдвое сложным ремнем. Но это бог с ним. Что она все время пишет, что она больна, что она желтая, что она слабая. Если хотите знать, она плавала, как рыба, ела за троих и спала, как сурок. И вот как-то после этого я уважаю ее гораздо больше, и его тоже, потому что это от большой любви. Значит, ваши книги – это абсолютно то, запятая. И вот осталось гадать, то, что надо или то, что не надо – спасибо. Скажите, отношения с Модильяни – это тоже часть мифа? Я не уверен, что были отношения с Модильяни. Она все время подчеркивает, что он рисовал ее дома. То есть это не портреты обнаженной с натуры. Я думаю, что во многих отношениях это воображение, ну, как знаменитый египетский портрет, где она вот так завернута во что-то, вроде полотенца. Конечно, в этих портретах есть определенная страстность, но поди пойми, художник рисует женщину в таком виде, желая ее обладать, или уже прообладав и пытаясь это как-то отрефлексировать. Это нам неведомо. Сама она утверждала, что никогда ничего не было, а, как она сама говорила, поэту надо верить. Поэт всегда прав. Тем более, что, думаю, вряд ли бы она удержалась от хвостовства, если бы с Модильяни действительно что-то было. Все-таки он очень успешный художник. Каким мог бы быть тот единственный мужчина Ахматовой, и как изменились бы ее стихи? Как сказала одна моя школьница, сейчас обучающаяся, гордо замечу я, в Оксфорде, Ахматова всю жизнь пыталась получить от мужчины то же удовольствие, которое получала от лирики. И всякий раз убеждалась заново, что это невозможно. Вот, я боюсь, что... Понимаете, у нее были очень сильные влюбленности. Всех своих героев она задним числом героизировала. Гумилев у нее вырастал до поэта-мистика и поэта-провидца, хотя он был, конечно, замечательный поэт, основатель огромной школы советской поэзии. В последних стихах, думаю, даже и гений, но, конечно, мистиком, эзотериком и провидцем он не был. Он был ницшанцем. Может быть, через Ницше немного зороастрийцем, не более того. Вообще он был сновидцем, духовицем, любимцем, любителем эфира, но видеть в нем поэт мистической традиции странно. Пунина она задним числом тоже прославляла как лучшего читателя, лучшего понимателя, хотя очень мучилась с ним. И Шилейко был у нее гений, знаток древности великий. И других своих мужчин, как Лурье или Анрепа, она считала выдающимися в каждой своей области. Хотя Лурье был довольно посредственным композитором, а Анреп хорошим, не более того, художником, скорее любителем. А как бы то ни было, все эти влюбленности, они всегда проходили мимо чего-то главного. И любимого нигде не встретила, пророчески она написала. Ей всегда казалось, помните, что вот как в поэме «Без героя», которую мы сегодня совершенно не успели коснуться, и правильно, там сказано, что всегда казалось, что среди ряженых там чья-то тень без лица и названия затесалась. Откроем собрание в новогодний торжественный день. Ей всегда казалось, что кто-то рядом, что кто-то затерялся среди бесчисленных окружавших ее людей. Это так. Главный все время ходил вокруг, и она его так и не встретила. Вот, собственно, в той биографии Ахматовой, которая увидит свет в будущем году, там мы с Чертановым как раз пытаемся реконструировать и прокомментировать ту рукопись, которую нашли в 16-м году, которую автор закрыл на 50 лет после смерти Ахматовой. В марте 16-го года она, наконец, из архива попала к нам, где человек, который всю жизнь ее втайне обожал, всю жизнь ей помогал, возглавлял тайное общество, любители ее, вот это они посылали карточки хлебные после постановления 46-го года, это они ставили цветы сирени, вот эти букеты и кусты рядом с ней, это они помогали, когда никто не помогал. Это было тайное общество, которое существовало вокруг нее с 16-го года. 50 лет. И вот дневник этого тайного общества оказался у нас в руках. Этот человек, который все о ней собирал, все тайны, все легенды, все слухи, он увиделся с ней единственный раз за 3 дня до ее смерти. И вот я думаю, что он и был тем единственным, который был ей предназначен судьбой. Но она этого не знала, а он всю жизнь то воевал, то сидел, то работал архивистом в музее Арктики и Антарктики. Она чувствовала его присутствие, чувствовала его рядом с собой. Совершенно достоевская история. Вот чувствовала чей-то взгляд на него направлен. А увидела последний раз за 3 дня до смерти. Блестящая любовная история. Таинственные невстречи, пустынные торжества. Что вы думаете о книге Анти Ахматовой? Я о такой ерунде не думаю. Прокомментируйте отношения Ахматовой и Модильяни. Уже. Да всем, понимаете, Ахматова же говорит, там, когда она однажды с Найманом сидит в Комарове, проезжает мимо и спрашивает ее так, это Бродский? Она говорит, им кажется симметричнее, чтобы с Ахматовой сидел Бродский. Вот им очень, всем очень хочется, чтобы с Ахматовой был Модильяни. как говорили разные люди, там и Блок, и Ахматова, не знаю уж, кто первый это сказал, всем пушкинистам хочется, чтобы Пушкин женился на Щеголеве, главном его исследователе и публикаторе. Всем хочется, чтобы Ахматова с Модильяне. Симметрично получается. Но, знаете, иногда же бывает и просто так любовь. Я должен с ужасом сказать, что иногда большая любовь протекает вообще без секса. И, может быть, это даже и лучше. Потому, ну, это сейчас я уже в позорной старости так говорю, а в юности, конечно, не согласился бы. Но я вынужден признать, что иногда это производит большее впечатление, по крайней мере, меньше разочарования. Как вы считаете, были бы Ахматова и Гумилёв другими в другой стране? Конечно, были бы, потому что нигде больше литература столько не значит. Россия – одна литературоцентричная страна, и роман двух поэтов только здесь притягивает такое внимание, потому что во всем мире, конечно, романы киноактеров играют гораздо большую роль. Всем интересно, сколько раз были женаты Элизабет Тейлор там, и Бартон, допустим, или кто там еще. Или там было ли по-настоящему у Грегори Пека с Одри Хёбберн. А в России интересно, было ли у Гумилёва с Рейснером, если да, то сколько раз. Вот это по-настоящему важно, и это лишний раз доказывает, что мы по-прежнему самая литературная страна, поэтому Ахматова и Гумилёв не только были, но и будут. Книжка продается внизу, спасибо.